со Христом и в тюрьме свобода. Кассета четвертая. Я подошел к надзирателю и спокойно, с любовью спросил, что случилось. Он рассказал, что в нетрезвом состоянии спал на земле, и вот фурункулы уже больше месяца один за другим выступают на теле. Я посоветовал хорошо прогреться в бане-парилке, попить пивные дрожжи, достать 3 флакона пенициллина и сделать внутримышечно с кровью инъекции, и тогда очистится кровь. Эта процедура называется аутогематерапия. Он почувствовал мое доброе расположение и принял совет, но пенициллин трудно было достать, и он купил только 1 флакон, а больше не смог и очень опечалился. Тогда я пообещала, что когда поеду за медикаментами на аптекобазу, то попрошу выписать 2 флаконов пенициллина. На другой день начальник выделил 2 надзирателей, чтобы повезти меня в Ижму за медикаментами. Ехали пассажирским поездом. Они повели меня в вагон-ресторан, купили вино, фрукты, конфеты и стали меня угощать. От вина я категорически отказался, объяснив, что после покаяния в 1944 году Бог избавил меня от пьянства, и у меня теперь полное отвращение к вину. Яблоки я покушал и поблагодарил Бога и угощавших. Приехав в Ижму, они отпустили меня самого идти в аптекобазу. Я отказался и сказал, что меня многие начальники знают, и если задержат, то и вам, и мне будет наказание. Они согласились. Я привез медикаменты и 2 флакона пенициллина, сделал аутогематерапию, и надзиратель через неделю был здоров. Я радовался, а ему было очень удобно. И вот в воскресенье он через дневального пригласил меня в кабинет и смущенно сказал: «Иван Яковлевич, прости меня за все зло, что я делал тебе». Я ответил: «Бог научил меня прощать всем людям и врагам даже. Я давно вам все простил, и Бог научил меня зло побеждать добром. Вот я сделал вам добро». Тогда он дает мне 70 рублей денег и просит, чтобы я взял за лекарство и за труд. Я ответил, что за работу я получаю зарплату 5 рублей в месяц, а лекарство получил бесплатно, и поэтому деньги я не возьму. В ответ он мне сказал, что если я возьму деньги, то на душе у него будет легче, да и он их, если не возьму, пропьет. Я взял туда деньги, чтобы ему было легче, как Даниил давал царю совет: «Искупи грехи твои правдою и беззаконие твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой». Даниила 4:24. После этого он и его товарищи много делали мне добра, а я радовался, что исполнил слово Божие: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Через несколько дней вызвали меня на вахту, куда привезли с объекта 3 пьяных заключенных, чтобы посадить в ШИЗО. Дорогой они стали драться между собой. Надзиратель сбил с ног пьяного и говорит мне: «Держи его». Я отказался, сказав, что это не мое дело. Когда я потом посетил этих людей в ШИЗО, оказал медицинскую помощь, то спросил: «Справки не нужны?» Они ответили: «Мы взаимно друг друга побили, то зачем нам справки?» А мне надзиратели сказали: «Правильно ты поступил, что не держал пьяного». Всякие искушения были каждый день, но верою в силу Божию все они были побеждены. Питание уже было нормальное, даже в зонах появились ларьки, и заключенные на заработанные деньги могли покупать продукты. Я кушал вместе с заключенным бухгалтером, который хорошо играл на баяне. У меня появилось сильное желание прославить Бога музыкой, игрой на баяне. Бухгалтер согласился учить меня, и я у него промучился несколько месяцев, но так ничему и не научился. Но желание еще оставалось. Уже когда был на свободе, меня проверил пресвитер-регент в селе Журовка и прямо сказал: «У тебя нет ни слуха, ни голоса, не мучь себя и других. А что дано тебе от Бога? Проповедь. Тем и прославляй Бога». Так я и поступаю до сего дня. Люблю музыку христианскую, пение, и пою общим пением всегда, но тихо, чтобы не мешать другим. Осенью 1952 года закончились работы, и нашу колонию перевезли на новое место, севернее километров на 100. Те же обстоятельства и те же работы, только часть жила в вагонах, а часть в бараках. Руководитель нашего государства Сталин многими народами и его окружением был возведен в ранг земного бога. Его называли отцом народов, мудрым, любимым и великим. Поклонялись ему и прославляли в речах, песнях и так далее. И вдруг в начале марта 1953 года пришло сообщение о том, что Сталин тяжело заболел. Многие, даже заключенные, скорбели, печалились и плакали. Только люди, испытавшие от его руководства тюрьмы и лагеря, массовые расстрелы и различные репрессии, в том числе и верующие, понимали, что пришло возмездие за его дела, ибо возмездие за грех – смерть. Римлянам 6:23. Перед тем, как сообщили о его болезни, мне Бог показал в сновидении большой его портрет, обвитый черной каймой, и невидимая сила повлекла портрет вдоль земли, и он исчез из вида. Сознание мое восприняло это как знак его скорой смерти. Много было разговоров в эти дни, и сновидением моим я поделился с пожилым евреем, который от страха перед смертью Сталина был в большой печали и просил меня, чтобы я никому об этом не говорил. Да я и не говорил об этом, но верил сказанному Богом, что Сталин умрет. Это открыто было не только мне, но и многим верующим, потому что у пророка написано, что Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам. Амоса 3:7. Когда сообщили о его смерти, то многие плакали, даже заключенные. Верующие же в этом событии видели исполнение слов Господних. Когда господствует нечестивый, народ стенает. Притчи 29:2. При умножении нечестивых умножается беззаконие, но праведники увидят падение их. Притчи 29:16. Впоследствии, когда были открыты его злые дела и обнародованы на весь мир, тогда были разочарованы все, кто верил Сталину, а многое из прошедшего оказалось ложью. Года за два до смерти Сталина я видел и слышал о многих беззакониях над заключенными, о страшных судах над бедными людьми. Как, например, за расхищение государственного имущества в виде мешка пшеницы давали от 10 до 25 лет простых людей, колхозников, облагали огромными налогами на все, что они имели. Люди сильно от этого страдали. Я встречал среди заключенных трудолюбивых сельских жителей, которые говорили, что в лагере им лучше, чем на воле, так как здесь они работают и досыта кушают, а в колхозах этого нет. Выйти из колхоза и уехать в город нельзя было. За это давали 25 лет. Обо всем этом я написал когда-то обширное письмо Сталину и просил изменить отношение к страдающим и военнопленным, которые были осуждены к 25 годам. Письмо я послал, минуя лагерную цензуру, и ожидал нового лагерного наказания за такой поступок. После смерти Сталина люди были в ожидании больших перемен, и они действительно начались. В лагерях жесткий режим изменился, и перестали считать врагами народа многих заключенных. Массу осужденных расконвоировали и начали освобождать. Многие налоги с колхозников отменили, чем облегчили жизнь. А также люди более свободно стали высказывать свои желания, не боясь попасть в тюрьму. Особенно это проявилось, когда Хрущев на съезде раскрыл культ личности Сталина, Берии, и их окружение во исполнение слов Христа. Нет тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, чтоб не вышло бы наружу. Марка 4:22. Начальник санчасти встретился со мною, облегченно вздохнул, сообщил мне такую новость, о которой я не только догадывался, но и был уверен, что новое уголовное лагерное дело ликвидировали, и теперь, после отбытия 10 лет, я могу рассчитывать на освобождение из лагерей. Такие лагерные дела были ликвидированы на многих людей. Вспомнилось мне прошлое событие, когда вызвали меня в кабинет к начальнику, и там были два заключенных, которые высказывали справедливые обвинения в адрес Сталина и правительства. Мне предложили подписать бумагу как свидетелю о том, что они подобно говорили, чтобы судить их. Я отказался. Меня уговаривали, просили, угрожали, но я категорически отказался. И, к удивлению моему, я за это не был наказан. Многие тайные осведомления из-за страха или из-за желания облегчить себе лагерную жизнь, получить какую-то должность, подписывали на людей такие бумаги. Однажды поздно вечером вызвали меня на вахту с медикаментами, и помком взвода повел меня оказать медпомощь солдатам, охраняющим нас. Они тоже проживали в вагонах. Когда мы подходили к вагону, там была слышна ругань, нецензурные слова. Когда мы открыли дверь, то увидели драку пьяных солдат между собою. Кто-то из них ударил по керосиновой лампе, свет потух, а в темноте продолжалась драка и ругань. Помком взвода закрыл дверь и сказал: «Пока тебе нечего тут делать. Когда кончится драка, тогда позовем». В тот вечер меня не завели, а на другой день пришли два солдата в санчасть зоны с побоями, мелкими порезами, ссадинами, и я оказал им медицинскую помощь. Справок не требовали, по-видимому, помирились. Здесь все тогда случалось через водку. В это время пришел побитый бесконвойник Касенов Владимир в санчасть с тем, чтобы я оказал помощь и написал справку о побоях. По его словам, избил его на вахте тот надзиратель, которого я лечил от фурункулеза. Я ему оказал помощь и написал справку о побоях, оставив у себя. Он написал жалобу прокурору по поводу случившегося. Пришел этот начальник, который побил, и стал просить, чтобы я убедил Касьянова взять жалобу назад, чтобы его, начальника, не судили. Он пообещал через меня бесконвойному денежное вознаграждение. С большими затруднениями я упросил Владимира забрать жалобу назад, что он и сделал, получив деньги. А начальнику я посоветовал, чтобы он рассчитался и уехал к матери в Воронежскую область, если не может воздерживаться от драк. Он с благодарностью исполнил мой совет, рассчитался и уехал. В лагере начальники много и часто, почти ежедневно, делали обход помещений, кухни, столовой, бани. В очередном обходе я пожилому дневальному жилого барака дал указание, а он развел руками и говорит: «Кого мне слушать? Каждый начальник требует по-своему. А чьи требования исполнять? Они бывают противоположными». Я, послушав его и поняв, посоветовал делать, как он находит разумным и нужным. Пришлось как-то делать обход с начальником колонии, и вот он разгневался и выругал дневального за плохую работу, да еще и за то, что ему дали в помощь заключенного из отдыхающей команды, Быкова. Дневальный сказал, что тот не помогает в уборке. Тогда начальник выругал помощника и приказал уйти из этого барака. Быков взял бушлат и со словами, сказанными громко начальнику: «Нищему пожар не страшен», покинул барак и пошел искать себе жилье. Через некоторое время мне пришлось с Быковым познакомиться поближе, и он рассказал о своей жизни. Сам он, москвич, осужден был за кражу и содержался в лагере, куда приехала специальная комиссия, и их освободили с отправкой на фронт, чтобы они могли искупить вину перед Родиной. Когда их всех везли эшелоном на фронт, он решил сбежать, чтобы не быть убитым на фронте. На одной из железнодорожных станций перед самой отправкой он попросился у сопровождающего офицера в вагоне набрать кипятка во флягу. Когда набирал, то поезд отправился, и командир закричал: «Скорее беги!» Он послушал его команду, только стал быстрее бежать не к эшелону, а от него. Добрался домой и некоторое время скрывался, а затем милиция выследила беглеца, арестовала и осудили как дезертира. В лагере он почему-то не работал и был отказчиком, и таких заключенных было немало. Начальник решил всех таких отказчиков собрать в одну бригаду, около 50 человек, и бригадиром поставил Быкова. Вспоминаю, как на разводе после вывода всех бригад вызвали бригаду Быкова, а он ведет за воротник бушлата двоих и говорит: «Выпускайте нас троих, а то и эти разбегутся». Начальство посмеялось и вывели их троих. А в столовой для передовых в труде был отдельный стол и обслуживание в первую очередь. Утром во время завтрака пришел начальник конвоя и увидел, что за столом передовиков сидят люди из бригады Быкова. Он возмутился и прогнал их всех за общие столы. Я подошел к ним и слышу, что у Быкова требуют пайки за свою работу. Он отвечает им: «Вместе будете кушать». Я потом поинтересовался, что это значило «вместе кушать». Он мне пояснил, что если заполнять наряды всем, как положено, то всем дадут штрафной паек – 300 грамм хлеба и суп. А он заполнил наряды на 4-8 человек по 150%, которые делали эту самую большую пайку на 6-10 человек. Такие бригады отказчиков были и на некоторых других колониях. При первой же возможности начальники отправляли их в другую. Так они и кочевали из колонии в колонию. Были воры в законе, которые вообще не работали нигде. Они числились по 2-3 человека в бригаде, и бригадиры проводили по бумагам их работающими. Привозили к нам в колонию с юга этап из лагеря Вологдон для дальнейшей отправки на север. В первый же день приходит ко мне на прием Коротков Михаил Николаевич и показывает руку с оборванным сухожилием на правом плече. Я посмотрел и сказал, что это старая его болезнь. Когда будет болеть, то я дам растирание, болеутоляющий порошок. Он, одеваясь, улыбнулся и говорит: «Внешний человек тлеет». А я добавляю: «Внутренний со дня на день обновляется». 2 Коринфянам 4:16. Так и познакомились. После приема больных мы до самого отбоя радовались, благодарили Бога, ободрялись. По приезду в колонию из этапа заключенные рассказали, что лекпом по колонии верит в Бога и не любит, когда ругаются плохими словами. И вот он пришел таким образом испытать, какой же я верующий. Несколько дней мы побыли в радостном общении, и брат рассказал о том, что он был в лагере Вологдон, где много было братьев, и они радостно проводили время. А почему его сюда отправили, на север, где намного хуже? Да ему оставалось сроку меньше года, и число зачетов не прислали. Я старался утешить его тем, что Господь делает все во благо нам. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8:28. Так все после и оказалось. Очень поучительно было его обращение к Господу. В одном из сел России верующий сосед приглашал его в собрание, в котором душа находила утешение, но к покаянию не было пробуждения. Сосед же все время подталкивал к покаянию, а он сопротивлялся. Однажды, после воскресного вечернего собрания, в таком же состоянии, помолившись, лег на ночной отдых. В это время Дух Святой обличил его во всех грехах, и он увидел себя погибшим грешником. Быстро встал с постели и в нижнем белье побежал к верующему соседу, постучал в дверь. Когда сосед открыл дверь и увидел его в нижнем белье, удивился и с испугом спросил: «Что случилось? Пожар?» В ответ услышал: «Да, пожар. Я ужасный погибший грешник. Я хочу покаяться». И тут же в сенях упал на колени, с воплем произнес покаяние и получил прощение. Затем стал проповедником и служителем церкви, за что его и осудили. Вместе с бригадой его отправили на ЦОП, станция Ижма, а через короткое время нашу колонию расформировали, и мы снова встретились с ним. Меня отправили в лазарет фельдшером, где я помогал лечить больных и много беседовал о Боге с заключенными. Во время одной из бесед очень искренне покаялся Костя Занчиев с Кавказа, а Евангелия ни у кого не было. Мы стали усиленно просить Господа. И вот Бог указал, что у пожилого истинно православного священника есть Евангелие. Но когда мы предложили старцу Писание продать нам, то он ответил: «Если бы вы не были еретиками, то бы я вам дал, а так не могу». Мы наложили пост. И вот за 3 дня до освобождения православный священник оглох и пришел ко мне в лазарет, испуганный, просил, чтобы я посмотрел или попросил врача вылечить его от глухоты. Я посмотрел уши, в которых оказались серные пробки. Часов около 2 я потрудился, промывая уши, и пробки были удалены. Он очень обрадовался и благодарил Бога и меня. Принес сахара и сливочного масла в благодарность за доброе дело. А я его попросил, чтобы он продал нам все-таки Евангелие. Подумав, не называя уже нас еретиками, он сказал, что завтра освобождается, а Евангелие за зоной. Я попросил его передать книгу через бесконвойника. При освобождении на вахте начальство просило расписаться за получение денег и паспорт, но он категорически отказался, говоря, «Сатане подписывать не буду». Начальство вынуждено было составить акт и выдать ему без росписи и паспорт, и деньги. А у нас была великая радость и благодарность Богу за то, что Бог заставил священника передать Евангелие бесконвойному, который принес его нам, рискуя в случае обнаружения книги при обыске лишиться бесконвойного хождения. Итак, вера наша в Бога усилилась, вспоминая слова Писания. «Есть ли что трудное для Господа?» Бытие 18:14. «Невозможное человеком, возможно Богу» Луки 18:27. Среди слушающих беседы был средних лет человек Алексей, тоже с Кавказа. Он рассказал из своей жизни события и попросил его объяснить. Алексей работал электриком в зоне, и вот, находясь на столбе, по небрежностью его ударило током, отбросило от провода, и он повис в воздухе, привязанный ремнями и без сознания. Сняли его со столба и в лазарете вылечили. Он решил родителям не писать. Но прошла неделя, и мать, верующая, пишет в письме: «Сынок, у тебя несчастье, почему ты нам ничего не пишешь?» Он спрашивает нас, откуда она узнала? Мы ответили, что Бог ей сказал. На его последующий вопрос, как это Бог сказал, мы ответили: «Бог говорит многократно и многообразно, через пророков, Словом Своим, Духом Святым, в сновидениях, в видениях, через людей и так далее». Когда встретишь маму, то ее и спросишь, как Бог ей сказал. Еще он о своей маме рассказывал. Она сильно верующая. Мы с отцом были пьяницы. И вот придем пьяные, начинаем ее ругать. Бога, чтобы вывести из терпения. А она уйдет в другую комнату или начинает петь божественные песни, а то и вообще выйдет из дома. Несколько раз мы били посуду, рвали занавески и так далее, считая, что она уже завтра... Нам готовить обед не будет. Нет, она найдет что-то приготовить и все с любовью сделает. Так из терпения вывести ее не могли. И больше уже посуду не били, так как за наши деньги она потом же покупала новую. А за несколько дней до ареста она мне сказала: «Сынок, скоро мы разлучимся с тобой, но я знаю, что ты будешь верующим». В ответ я заругался и с раздражением сказал: «Я никогда не буду верующим». И, хлопнув дверью, ушел. За хулиганство меня посадили, и вот уже полсрока я отсидел. Выслушав Алексея, я подумал, действительно, мать его была настоящей христианской, с верой, действующей любовью, Галатам 5:6, и что она получила верою от Бога ответ, что сын будет верующим, и что могла благодарить Бога, как благодарил Христос отца за Лазаря, который лежал смердящим во гробе, Иоанна 11:41. Алексей же, я уверена, высказал: «Как твоей маме Бог сказал, что у тебя несчастье, так Бог сказал ей, что ты будешь верующим, да ты и будешь им». Он, глубоко вздохнув, выслушал нашу беседу, и я видел, как Дух Святой начал в нем свое действие. Вскоре мы разлучились. Были в колонии с Кавказа мусульмане, которые в определенные часы постилали коврик и молились открыто своему Магомету или Аллаху. Ларечник, оставшуюся от ужина мясную подливу, вывез на следующий день на производство в обед и продал, а к вечеру началось массовое отравление. Пострадало около 140 человек. Картина была ужасная. В медпункте, лазарете, вокруг их на улице люди корчились, рвали, промывали желудки. Медработники все были в зоне, оказывая помощь остро нуждающимся. Стоны, крики, ругань, проклятия, злоба и желание убить ларечника. Так продолжалось всю ночь, и на работу никого не выводили даже на следующий день. Около 15 человек тяжело перенесли отравление, пролежав в лазарете по 2-3 недели. Мы усиленно молились Богу, чтобы не было смертельных случаев, и их не произошло. Мы благодарили Бога. Ларечника сняли и направили на общие работы. установили очень сильный контроль над продуктами на складах и за приготовлением пищи на кухне в ларьке. Прошло несколько дней, и вдруг вечером прошли слухи по баракам. «Завтра забастовка, никто на работу не выходит, а кто выйдет, будет побит». И вот на следующий день никто не вышел на работу. Начальство в тревоге, умоляют, упрашивают, не ругают, не пугают. Даже начальник колонии приносит ведра с куриными яйцами с базара по заказу. На вопросы начальства, в чем причина забастовки, отвечают: «Вызывайте начальство с управления лагеря». Все насторожены, тревожны, опечалены, ожидая в будущем каких-то репрессий. Начальство еще в более тревожном состоянии, боясь лишиться должности и воинского звания. И так через 3 дня приехало с управления начальство. Объявили по радио собрание в клубе-столовой. Начальник управления спрашивает: «Скажите причину забастовки». Несколько минут гробовое молчание и какое-то гнетущее состояние и у заключенных, и у вольных. Наконец у двери поднимается средних лет мужчина и стал громко высказываться. «Многим заключенным дали по 25 лет за то, что попали в плен. Этот приговор – смерть в лагерях. Работы тяжелые, условия бытовые плохие, переполненные бараки, клопы, свиданий нет и так далее. Отравление пищи, медицинское обслуживание плохое. За отказ от работы отправляют в ШИЗО, где люди вынуждены заниматься членовредительством». Начальство спросило: «Как ваша фамилия?» В ответ: «Фамилии я не скажу, хотя вам скажут». Тут другой заключенный встает и предупреждает: «Если вы будете репрессировать выступающих, то мы все будем противодействовать вам до смерти». Были еще некоторые дополнительные высказывания. Начальство все записало и сказало: «Мы разберем ваши вопросы, требования, порассуждаем и завтра дадим ответ». На следующий день опять собрались в клубе и объявили: «Все зависящее от нас, законные требования, мы это выполним, а освобождение от 25-летних сроков не в нашей компетенции. Об этом напишем в Москву, правительству, и какой будет ответ, сообщим вам. На работу завтра выходите». На работу вышли, и начальство колонии попыталось некоторых посадить в ШИЗО, но, видя твердость многих, выпустили. Через пару недель более 10 человек, главных зачинщиков, отправили в другую колонию, но не репрессировали. А мне вспомнилось, что у Толстого есть рассказ, как барень все теснил и теснил крестьян, а соглядатая спрашивал, как они себя ведут. Тот отвечал, что ропщут, но молчат, а потом пришел и говорит, что мужики уже смеются. Тогда барин говорит: «Теперь надо думать об улучшении их жизни». Подобные забастовки прошли по другим колониям и лагерям. После них через 1-2 года стали работать комиссии из Москвы, после чего многих освобождали или уменьшали сроки. Снова Бог даровал нам встречу с братом Михаилом Николаевичем, который был в переживаниях о том, что всем пришли зачеты с лагеря «Вологдон», а ему нет, а также за сына инвалида первой группы военного, у которого дочь осталась полусиротой после смерти матери. Кто может утешить и изменить все обстоятельства? Конечно, Бог. В Псалме 49:15 написано: «И призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Вот мы взывали к нему в постах и молитвах, и он ответил нам. Брат прибегает вечером ко мне и в радости сообщает, что зачеты пришли, и через месяц его освобождают, а также получил письмо от их бывшего служителя, Дубровского В.А., где тот сообщает о том, что он живет в 18 километрах от нас, в Ухте, и просит после освобождения приезжать к нему. Мы проводили через месяц Короткова на свободу, и он отдохнул духовно и телесно у Дубровского, и затем жил и трудился в Рыбинске, где мы с ним позднее встречались и с радостью благодарили Бога за его милости, щедрости, спасение и за все доброе. В лазарете главврачом работала Александра Андреевна Серебрянникова, очень внимательная, добрая, умеющая сострадать больным. Очень многие заключенные были излечены от болезней. Она была справедлива и требовательна к заключенным и к начальству. Однажды мне с ней пришлось сделать обход в ШИЗО. Зашли в одиночную камеру, и она спрашивает о здоровье заключенного, а он невнятно произносит звуки. Я уже догадался, в чем дело. Она говорит, посмотри, чего он говорит? Он не говорит, а что-то мычит. Я посмотрел, а у него нитками зашит рот и глаза. Мы обрезали нитки, обработали рану, и все зажило без всяких осложнений. В других камерах были подобные повреждения своих членов. Глядя на все это, я в душе благодарил Бога, что Он избавил меня от греха, и я изменился. Встретился там пожилой человек, голодающий уже несколько суток в знак протеста, что осудили его несправедливо лагерным судом. Врач попросила вывести его из камеры. Вид его был болезненный, бледный и злобный. Она расспросила его, записала и велела написать жалобу. Он иронически ответил: «Я уже тонну бумаги и бочку чернил исписал, и никакого ответа». Заведующая медпунктом была женой начальника колонии, а меня перевели туда лекпомом. Старшим санитаром был пожилой эстонец. Работы было много, с подъема в 6:00 до отбоя в 22:00, да еще и ночью приводили острых больных с бытовыми или производственными травмами. После обхода бараков пришел я в медпункт, а санитар испуганно говорит, что приводили из ШИЗО больного, которому нужно было измерить температуру, а он схватил 3 градусника и все проглотил. Я успокоил его и подумал, что больной градусник опустил в рукав, а санитар не заметил. Через пару дней мне пришлось в ШИЗО обходить камеры с надзирателем, и вот этот заключенный снова попросил градусник измерить температуру и пипетку закапать глаза. Он встал на колени перед кормушкой. В двери вырезано отверстие 10×20 сантиметров для передачи пищи, называется кормушкой. И сказал: «Мне передали, что ты не веришь, что я проглотил градусники. Смотри». Положил в рот и проглотил. А потом говорит: «Хочешь, я и пипетку проглочу?» Я ответил: «Нет, не надо, я уже верю». Делая обход в ШИЗО, кое-кому я мог сказать о Боге, но многие не хотели и слушать, а некоторые принимали эти семена любви. Собирали воров в законе со всего отделения в отдельную колонию, более 140 человек. Вызвал меня начальник санчасти и попросил, чтобы я поехал туда лекпомом, так как все отказываются. «А ты с Богом сможешь побыть?» Да, только с Богом можно было там пробыть 4,5 месяца, видя и слыша ужасные слова и дела. Они не хотели работать, и чтобы напилить дров для приготовления пищи и отопления своего барака, почти одни и те же 4 молодых человека выполняли эту работу. Вещами, деньгами испытывали меня, чтобы я продал им морфий, которого у меня было 2 ампулы. Я от всего отказался и говорил: «Хотите, берите сами, но завтра заболеете, и мне нечем будет успокоить вам боль». Сами не брали, а другие лекарства я по надобности раздавал. Больных почти не было, но приходили ко мне часто, чтобы побеседовать о жизни, о Боге. Иногда рассказывали свои воровские похождения, а я, слушая, удивлялся, как дьявол учил их изобретать зло. Обворовывали они банки, магазины богатых людей, которые нажили добро не своим трудом, а простых рабочих защищали от наркоманов, бедным и нищим помогали. Рассказывали о своих планах на будущее. На что я говорил им: «Зачем вы это говорите при мне, ведь я могу кому-то рассказать?» Они мне отвечали: «Мы тебя проверили и убеждены, что ты не будешь доносить». И рассказали, как проверяли. Я был удивлен их изобретением. Принесли мне в санчасть пожилого человека с температурой 40 градусов. Я положил его в стационар, и он пробыл несколько дней. Болезни я не обнаружил, а температура уменьшилась. В это время начальники заходили в амбулаторию и уговаривали, чтобы я сообщал им о жизни воров. Я категорически отказался. Этот разговор через дымоход подслушал тот, что лежал в стационаре. После этого температура его стала нормальной. Он ушел в барак и об услышанном рассказал ворам. Действительно, начальство склоняло меня, чтобы я доносил им о жизни заключенных, особенно готовящихся к побегу. Я категорически отказался. Почти все эти молодые люди, сыны дьявола, воспитывались в детских домах, оставшихся без родителей, или ушли из дома, как блудные сыны. Какие они несчастные, исполненные зла к начальству и тем, которые злоумышляют против них. Днем они обычно спали, а ночью исполняли свои повседневные дела. Я молился за них и старался проявить к ним любовь. Они это чувствовали и не делали мне никакого зла. Однажды трое из них упросили меня зайти к ним в барак. Я зашел и там увидел и услышал и прочувствовал ад в миниатюре. Снова и снова наполнялась внутренность моя и уста благодарностью и хвалой Богу за его чудную дивную любовь, и я пел: «Я спасен». Через 4,5 месяца воров с большими трудностями погрузили в товарные вагоны, и я о них ничего не слышал и никого из них не видел. Меня снова возвратили в Ижму на Цолп. Зима прошла, и наступила весна. Я удивлялся, что давно оперуполномоченные не вызывали меня. Видимо, считали, что перевоспитанию не поддаюсь, да и дело лагерное закрыто, собирать нечего. А может, решили меньше нервов тратить на меня. Но, как в народе говорят, легкие на помине. Только я вспомнил о них, как Дневальный просит меня туда на беседу. Прихожу, стучу, вхожу. Старший оперуполномоченный, старый знакомый, улыбаясь, приглашает сесть. Чувствуется и у него перемена. «Я вызвал вас не ругать уже, а сказать доброе. Мы хотим вас расконвоировать и послать зав медпунктом на станцию Табысь. Нарушать режим не будете?» Я отвечаю: «По моему убеждению, я нарушать не буду, а по вашему, наверное, буду». «О наших убеждениях мы уже изменили мнение и преследовать не будем». И вот снова этап, но уже без конвоя. Удивительно и не верится, что можно самому пойти без предупреждений и угроз, разговаривать с людьми. Живем опять в товарных вагонах, но уже оборудованных хорошо, условия прекрасные по сравнению с бывшими. Да еще объявили, что будут зачеты 1 к 3, то есть при выполнении нормы на 150% 3 дня зачетов. Мне до конца срока оставалось 7 месяцев. Больных почти не было, а если кто заболел, то просил лекарства и не записывать в освобождение, так как не будет зачетов. По работе нужно было отсыпать насыпь для другой колеи железной дороги. Гражданского населения тут было около 300 душ. Они жили в своих домиках и мостопоезде. Заборов, вышек солдатами, конвоиров уже не было. Но один раз вечером надзиратель делал проверку. Работы медицинской было мало, и я ходил в лес, на речку, просто прогуливался по поселку, пытался узнать о верующих. Встречались православные люди. На лоне чудесной природы я молился, читал Евангелие и просил, чтобы Бог послал собеседников и покаяние. Наступила Пасха. Везде люди праздновали друг друга. Христос воскрес! Воистину воскрес! Я побеседовал с заключенными о Христе, о Пасхе, о победе над грехом, адом и смертью, а затем шел по поселку и молился: «Господи, пошли мне желающих слушать о Христе». И вот Дух Святой побуждает меня зайти в дом. Но другой голос дьявола преодолел: «Зачем ты пойдешь? Там выпивают, ругаются, славят своего Бога». Я не пошел. Но Бог привел меня в этот дом. Я лечил там женщину, которая покаялась и стала членом церкви. Она рассказывала, что в пасхальный день молилась, чтобы Бог послал ей собеседника, и Дух меня побуждал, а я угасил этот зов. Как важно не угашать Святого Духа! У них на квартире жила семья из Ленинграда, которая была в командировке по изысканию запасов нефти. Муж был начальником, а жена – бухгалтером. У начальника заболел зуб, и он пришел, чтобы я удалил. Я с Божьей помощью удалил удачно, и он мне дал бутылку водки. Я категорически отказался, сказав, что Бог меня избавил от этого зла, и я в рот не беру спиртное. Тогда, смущаясь, он предложил мне прийти вечером на квартиру пообедать, и чтобы я посмотрел хозяйку, которая была больна. Обед был вкусно приготовлен, и, принимая его, мы начали беседу о Боге. Потом я посмотрел больную хозяйку, которая страдала радикулитом. На следующий день я сделал новокаиновую блокаду, и она получила облегчение и исцеление. А ее сестра по имени Паша попросила снотворного лекарства, потому что от переживаний она часто не спит. И я вспомнил слова: «Только в Боге успокаивается душа моя. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Снотворное лекарство я дал и побеседовал о Боге, который отверз сердце ее внимать тому, что говорил Бог через меня. Она искренне покаялась, получила покой в душе и радовалась спасению. Вскоре, улыбаясь, говорила: «Я получила покой, и Бог дает хороший сон, так что снотворное уже не нужно». Впоследствии в Ухте она приняла крещение, трудилась для Господа на севере, в Сибири и на Украине, но весь в 80-м году жизни отошла в вечность. Уверовала еще одна девица, колдунья, которая сожгла все книги предметы чародейства. Утром в санчасть пришли начальник колонии и начальник железнодорожной станции с просьбой помочь от боли в животе железнодорожнику, который сильно страдал уже несколько недель. Подробно расспросив, осмотрел, помолился и дал ему лекарство, предупредив, чтобы через 2 дня он пришел снова. Он пришел опять с тем же начальником колонии, очень радостный, и сообщил: «Все боли у меня прекратились, я чувствую себя здоровым». Я тоже возрадовался и поблагодарил Бога. Он отблагодарил меня и хотел заплатить деньги. Я отказался и попросил его, чтобы он оказал помощь начальнику колонии в случае простоя вагонов или их задержки. Он пообещал оказать в этом помощь и сдержал слово. Вспоминается такое событие. Около 4 часов утра привел надзиратель плачущую женщину с просьбой оказать помощь мужу, который в пьяном состоянии буйствует в доме. Войдя, мы увидели ужасную действительность. Мебель поломана, посуда разбита, и он топором выламывает заделанные ранее окна. Дочь, девочка лет 12, испуганная и бледная, плачет. Холод через прорубленную в стене дыру заполнил дом. Так как мы уже были знакомы с этим человеком, то я обратился к нему по имени и спросил: «Что, в Европу окно прорубаешь?» Он остановился в своей работе, и я предложил ему пойти со мной в санчасть. К удивлению моему, он бросил топор и пошел со мной. Я сделал ему инъекции и дал снотворное для успокоения. Жена повела его домой, а я помолился, что Бог смирил и вразумил его. Через 14 часов я посетил их дом, и он уже заделал разрушенную стену, просил прощения и благодарил за помощь. Я еще несколько раз беседовал с ним о Боге. Он не покаялся, но пьянку прекратил, а жена и дочь очень были благодарны. Обычно люди мира сего перед освобождением переживают, плохо спят из-за того, что их пугает будущее. Да, у многих и нет семьи, а у некоторых и родственников. Обычно за месяц до освобождения заключенного не посылают на работу, чтобы он мог выглядеть внешне лучше. За 3 месяца ему уже не стригут волосы на голове, готовят вольную одежду вместо лагерной. К некоторым на освобождение приезжают родственники. Мне объявили в санчасти, что за время пребывания на бесконвойном положении начислили 3 месяца зачетов, и день моего освобождения будет 10 августа 1954 года вместо 11 ноября 1954 года. Я, конечно, радовался и благодарил Бога за то, что дьявол и злые люди готовили еще 2-й лагерный срок, а Бог сделал освобождение раньше. Вспомнились слова пророка Иеремии. 15 глава, 11 стих. Господь сказал: «Конец твой будет хорош, и я заставлю врага поступать с тобой хорошо во время бедствия и во время скорби». Трогательное прощальное общение с приближенными было со слезами радости и печали. Радовались спасению и моему освобождению, опечалились нашей разлуке. Может быть, здесь, на земле и навсегда. Прочитал я им на память 125-й псалом. Великое сотворил Господь над нами, мы радовались. С плачем сей несущие семена возвратится с радостью, неся снопы свои. А также из Деяний апостолов 20:32. И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Помолились и обещали молиться друг за друга. 10 августа 1954 года, рано пробудившись по обыкновению, прочитав Слово Божие и помолившись, взял я чемоданчик с вещами и пассажирским поездом приехал в Ижму, в отделение лагеря. Начальник спецчасти выдал справку об освобождении из лагеря, а финчасть выдала заработанные за 10 лет деньги, около 200 рублей. направился в отделение милиции, где приняли документы, фотокарточки и пообещали на завтра выдать паспорт. Вспомнив добрую начальницу, которая много защищала меня от злых людей и тем самым много сделала мне доброго, я решил посетить ее и поблагодарить. Купил газовый платочек и духи, разыскал ее квартиру и, попросив разрешения, вошел туда. Она была очень удивлена моим посещением, и когда узнала о моем освобождении, обрадовалась и поздравила. Я поблагодарил ее за все доброе и вручил маленький подарок. Она отказывалась брать, но я убедил, что все это от чистого сердца, и она приняла. Я спросил ее, назвав по имени-отчеству, «Почему вы меня так много защищали от злых людей?» «Если можете, скажите». И она мне рассказала, что когда в управлении лагеря ее направили в Ижемское отделение, начальница отдела позвала ее в кабинет и высказывала просьбу. В Ижемском отделении есть заключенный, верующий фельдшер, которого преследуют несправедливо за веру. Ты постарайся, сколько можно в твоей власти защищать его. Вот я и старалась исполнить просьбу начальника, да и сама убедилась, что она правильно решила. Мы очень сердечно попрощались, сказав о спасении в Боге, и я молился за нее несколько лет. Ночевать пошел к зав. Медпунктом колонии, где я помогал в работе на должности ликпома. Побеседовали уже как вольные люди о жизни лагерной и на... Побеседовали уже как вольные люди о лагерной жизни и на свободе. И после ночного отдыха я поблагодарил их за ночлег и направился в отделение милиции. Получив паспорт, я поблагодарил Бога, пообедал и направился в город Ухту, 12 километров от Ижмы, исполнить просьбу брата Михаила Николаевича и Дубровского Владимира Александровича. До свидания, тюрьма и лагерь. Вы были для меня и многих братьев и сестер во Христе огненным испытанием, в котором узнали много зла в царстве сатаны и мало добрых людей из Царства Божия, светящихся добром, правдой и любовью. Это суровая, без прикрас школа, в которой сгорали веревки, которыми мир вязал, как у трех отроков печи огненной. Даниила 3 глава. Я благодарил Бога за все. Днем, добравшись в город Ухту, я разыскал улицу и дом и был сильно удивлен, когда увидел красивое большое здание, отличающееся от всех остальных. Мне брат Михаил Николаевич рассказал, что брат Владимир отсидел 2 срока в тюрьмах и лагерях, а жена его, Антонина, была студенткой мединститута и выучилась на врача-фтизиатра лечить туберкулез. Я шел и думал, что у брата маленький дом, а может быть квартира и будет ли мне место для сна. Не стесню ли я его? Подумал, возможно, ошибся брат в номере дома, помолился, прошел по улице, и дух подсказал, что это их дом. С некоторым страхом позвонил. Открыла дверь приветливая, с улыбкой пожилая женщина, сестра брата Владимира, верующая, и, назвав мою фамилию и имя, с радостью пригласила в дом, сказав: «А мы вас ждем». Я почувствовал очень большую теплоту любви и мира в этом доме. Мы помолились, и она представила мне уютную комнату, где я мог жить. Вечером с работы пришли хозяева дома, Владимир и Антонина. Познакомились, помолились, поужинали и беседовали. Они больше расспрашивали меня, а я отвечал. Затем они мне сказали: «Брат, живи у нас, сколько хочешь. Отдохни после лагеря и телесно, и духовно. Мы нашим домом служим святым странникам». Я целый месяц духовно укреплялся, читал духовную литературу, молился, постился, благодарил Бога, а также в личных беседах вечерами, так как днем они уходили на работу. Он работал бухгалтером, а она врачом. Они, как Акила и Прескила, точнее объяснили путь Господень и многое сообщили о состоянии церкви в нашей стране. Прежде всего, хочу кратко написать о них. Брат Владимир был в 1924-30 годах секретарем в СХБ у брата Проханова. И уже тогда замечали, что кто-то был осведомителем церковных тайн для внешних. Затем его осудили 2 раза, и он отбыл срок полностью, и после 2-го срока не дали выезд с Крайнего Севера. Даже было оформлено третье уголовное лагерное дело, от которого чудом избавил Господь. Подходил конец второго срока заключения, и к освобождению должна была приехать невеста Антонина, окончив мединститут. А тут приготовили третье уголовное дело. Что делать? Обращаться ко всемогущему Богу в постах и молитвах. И Бог ответил. За три дня до освобождения Владимира жена старшего оперуполномоченного, в сейфе которого хранилось дело, сбежала с освобождившимся заключенным. И начальник по ее следам на пароходе поехал искать жену. И к освобождению брата Владимира он не приехал. И так как его освободили, и он от радостных переживаний сел на пароход. Сообщение с колонии тогда было только водным транспортом. И поехал в противоположную сторону. А когда проехал около двух часов, узнал, что едет не в ту сторону. Сошел на остановке и поехал в нужное направление. Прибыл в город Ухту, где ожидала его невеста. Вскоре они вступили в брачный союз в возрасте около 40 лет. Свидетелем их бракосочетания был Бог и один из православных людей. Ни друзей, ни верующих, ни родителей, никого не было. Были такие тяжелые обстоятельства для гонимых христиан. Устроились на квартиру у частного хозяина и понемногу стали приобретать необходимое для семейной жизни. Родился единственный сын, которого они очень любили. Верующих в городе Ухте не было, а был 100-тысячный лагерь Ухтлак по добыче нефти. В этом лагере сестра Антонина работала врачом-фтизиатром. Бог, зная их острую нужду в жилье, показал, как решить этот вопрос и сказал, что и они приобретут дом, в котором все святые люди могли бы жить бесплатно. В течение двух лет Антонина рассчитывалась с зарплатой за этот дом. В нем проходили и маленькие общения во имя его, и совершалось хлебопреломление. Узнав, что я еще не принял водного крещения, Антонина предложила мне принять его здесь. Я, помолившись, с радостью принял ее предложение и дал согласие. В беседе с братом Владимиром узнал, что там, где буду в общении, там нужно согласие уполномоченного от властей. Я удивился и сказал, какой уполномоченный? Он пояснил, что ему не дают выезда с севера из-за того, что он не дает согласия работать во всех ЕБЭ. Работники, которые ему предлагали дважды. Но он отказался, не желая сотрудничать в деле Божьем с атеистами. Итак, 8 сентября 1954 года вечером в холодной северной реке я был крещен, вступив в завет с Господом и впервые поучаствовал в преломлении хлеба. Единственным свидетелем была жена брата Владимира, а я находился в большом ликовании, как евнух после крещения, продолжал путь, радуясь. Обычный порядок крещения у христианин – покаяние, рождение свыше, водное крещение, Духом Святым и огнем. Мне же в Минске водное крещение отказались преподать, значит, произошло изменение. В начале покаяние, рождение свыше, крещение Духом Святым, огнем и лишь потом водное. Я познакомил их с группой приближенных из Табыса, где я заканчивал срок бесконвойным. Они потом в Ухте приняли водное крещение и участвовали в вечере Господней. Около месяца пробыл в доме брата Владимира, укрепился духовно-телесно и решил ехать домой к родителям в родное село. Вместе с друзьями совершали благодарственную молитву, взаимно высказывали пожелания. Брат Владимир пожелал мне путешествия хорошей пристани. Деяние 27.8 и подарил на память книгу Каргеля «Свет из тени будущих благ» вместе с еврейскими царями Саул, Давид, Соломон, которые очень много послужили для моего духовного роста, да не только для моего, но и других. Сестра Антонина еще дала адрес в Москве ее подруге по вере, чтобы я посетил их квартиру. И вот я уже в вагоне пассажирского поезда «Воркута, Москва». Радуюсь, пою, благодарю Бога за все его милости, благодеяния, помощь. Поезд остановился в Табысе. Сестры во Христе подбегают к вагону со слезами радости и печали, чтобы увидеть еще раз, попрощаться, пообещав молиться друг за друга. Вот и Москва. Ярославский вокзал. Много суетливых людей, беспокойных, занятых каждый день своим делом. Вспомнил студенческие годы, проведенные в Москве, друзей, родственников. Будоражит желание всем сказать о счастье во Христе. Приезжаю на квартиру в семью старшего брата по плоти, Миши. Они не ожидали меня в октябре, так как в ноябре конец срока. Я ничего об этом им не писал. Очень все были удивлены и немножко растеряны. Радостные объятия, поцелуи, расспросы, беседы за столом, на котором были пища и обильная водка с вином. Я сразу твердо заявил: не огорчайтесь, но ни вина, ни водки я принимать не буду. И объясню почему. Что я уже 10 лет не беру в рот спиртного. Они были недовольны моим заявлением, но и не принуждали особенно. В беседах я кратко рассказал о Боге, что Он даровал счастье в жизни моей, и даже тюрьма для меня оказалась полезной. Они говорят, что нашли мне невесту с квартирой, очень хорошую. Я поблагодарил их за доброе желание, но сказал, что у меня есть невеста, верующая, которая сейчас находится в заключении, осуждена на 25 лет. Они пытались убедить меня оставить ее и все-таки дать согласие на женитьбу с другой. Я попросил прекратить эти разговоры, и они больше подобного не предлагали. В детстве я был увлечен футболом, был болельщиком, и вот в Москве я посидел футбольным игры. Неверующий мой брат Миша обличил меня, сказав однажды: «Я удивляюсь, что ты верующий и увлекаешься футболом, где люди кричат, ссорятся, даже бьются, проигрывают деньги и так далее». Я согласился и принял его обличение, но бороться с этим идолом пришлось еще несколько лет, пока с Божьей помощью была одержана победа. У других идолами бывают картежные игры, машины, охота, рыбная ловля, животные, люди, артисты, футболисты, дети, родственники, а также всякие предметы, конфеты, одежда, модные вещи и тому подобное. Это сатана, наверное, большинство христиан привязывает к чему-нибудь земному, чтобы отвлечь от небесного. Это то афирское золото, которое нужно бросить в камни потоков, чтобы вместо него Господь занял сердце и тем самым дал радость неземную, которую никто отнять не может. Поэтому апостол любви Иоанн заканчивает первое послание: «Дети, храните себя от идолов». 1 Иоанна 5:21. Пробыв несколько дней в Москве, я поехал к родителям в Липно. Встретил на станции меня отец, постаревший, со слезами радости, и лодкой по озеру мы приехали домой. Вспомнилось беззаботное и радостное детство, школа, односельчане, рыбная ловля, а вот и родной дом, наклонившийся на север от прогнивших нижних бревен. Выбегает на улицу ликующая и любящая мама в слезах, и я тоже бегу к ней. Несколько минут держим в объятиях друг друга, входим в дом, благодарим Бога. Садимся за стол с пищей и вином. Я отказываюсь от вина и снова объясняю, почему. Некоторое недовольство быстро проходит, и мне задают много очень различных вопросов о прошедшей жизни, о будущей, и опять мамино предложение жениться и жить с ними в доме. Она мне уже нашла хорошую невесту. Я ответил так же, как и в Москве, родственникам. Весть о моем возвращении быстро распространилась по селу, да еще это был день праздника, Покрова, то стали приходить знакомые приглашать в гости. Я вспоминал слова псалма: «А вдали, как волны у прибоя, что-то страшно стонет и ревет. Это он, не знающий покоя, грешный мир назад меня зовет. Никогда назад я не вернусь, хоть и труден путь мой и далек. Никаких преград я не страшусь, впереди лишь был бы огонек». Радостной вестью для меня было то, что одна семья, муж, жена и сестра жены, уверовали в живого Бога и православную веру переменили на евангельскую. Побыв месяц дома, по влечению духа я поехал на духовную родину, в город Кировоград. Заехав в Москву и побыв у родственников и друзей пару недель, я поехал в Кировоград. На железнодорожном вокзале встретили меня друзья и брат-служитель, а также брат Матвей Волошенко, который обратился к Господу в лагере Коми АССР. А прежде всех я посетил маленький домик на Клинцовской улице, где проживала старенькая Мария Филипповна, вдова, воспитавшая 4 дочерей, мать моей невесты Лины, которая исполняла посольство в вузах. Собрались все родственники, прочитали Слово Божие и в сердечных молитвах возблагодарили Бога за милости и благодеяния, за скорби и лишения, за все. Просили особенно за Лину, узников и узниц, чтобы Бог сохранил их от зла и, если угодно ему, освободил из заключения. Из бесед я узнал, что действительно уполномоченный от мирской власти стесняет духовную свободу верующих и вторгается во внутренние дела церкви. Пробыв около месяца в Кировограде, по приглашению семьи Костюкова Василия, жена его, Надя Костюкова, близкая по духу подруга Лины, я поехал в Мариуполь, и там радостные встречи, беседы, посещения собраний. У брата Василия было много детей, и некоторые сильно желали прославлять Бога на музыкальных инструментах, которые нужно было купить, но у семьи не было для этого достаточно денег. После беседы в доме пресвитера я собирался уходить на ночлег в семью Василия и Нади. Пресвитер предложил мне положить незаметно для детей балалайку, чтобы утром, увидев ее, они могли поблагодарить Бога за ответ на молитву. Я пришел поздно вечером, когда все дети уже спали, и положил балалайку под кровать. Утром дети встали и, увидев балалайку, обрадовались и спросили мать: «Кто это нам принес?» Мама им ответила: «Вы просили у Бога? Вот он и дал вам». А трехлетний мальчик громко говорит: «Да, это вчера принес Иван Яковлевич». Мама ему ответила: «Вы просили Бога, и вот через него Бог послал вам просимое. Будем благодарить Бога». И дети так сердечно благодарили за этот порядок. В церкви была очень хорошая традиция каждое лето строить дома вдовам и крайне нуждающимся в жилье. Об этом мне рассказала одна вдова, у которой в доме собирались верующие для бесед. Она рассказывала это со слезами умиления и благодарности Богу в церкви. Пробыв недели две в гостях, я собирался возвращаться через Москву домой. Пресвитер, зная мое духовное состояние, сопроводил меня в Макеевку до дома проповедника, который был из числа вышедших из регистрированного собрания. Их называли «чистые баптисты». Да, они сами проводили служение по Слову Божию, обучали детей в христианском духе, молодежь учили труду духовному и телесному, сестры шили одежду и приобретали специальность швеи. Однажды мы поехали с сестрами и братом в соседний городок и провели духовную беседу в доме брата. На следующее утро пришел пресвитер регистрированной общины, оскорбил нас, назвав раскольниками, сказал, что мы ничего не понимаем, и с угрозами предложил немедленно уехать. Мы и так собирались уезжать. В этом поселке я почувствовал ненависть к отделенным. Приехав в Москву, я почувствовал внутри побуждение посетить Лину в лагере «Станция Патьма», знаменитой для многих верующих. Бог во сне предупредил меня, что свидание будет, но с большими препятствиями. С верой и надеждой на Бога, увлекаемый любовью к узникам, я отправился в путь, памятуя слова: «Помните узников, как бы и вы с ними были в узах». Евреям 13:3. Мы постоянно имели письменное общение, хотя часть писем не доходила, но мы и тому радовались и благодарили Бога, так как среди нас были осуждены и без права переписки, они годами не имели возможности письменного общения. Приехав в Патьму рано утром, я разыскал лагерь и посетил начальство с просьбой о свидании. Они спросили, какая она вам родственница. Я ответил: «Верующая, моя невеста». Они рассмеялись и, насмехаясь, говорили, что никакого свидания не дадут, и даже несправедливо высказывали, что я приехал подготовить ее к побегу. Тогда я сказал, что пойду в управление лагерей, а в ответ услышал: «Иди куда хочешь, но свидания не будет». Около 5 километров я шел и молился всемогущему Богу. Принял меня майор, начальник режима, выслушал мою просьбу и, улыбаясь, ответил: «Я не верю тому, что вы рассказываете, и вашей готовности расписаться с ней в лагере, но только тому, потому что так далеко вы ехали, я сейчас позвоню в лагерь, и если у нее нет нарушений лагерного режима, то разрешу на 2 часа общее свидание». После 10-летней разлуки встреча была радостная и в слезах. Больше говорили наши сердца, чем уста. Прежде всего преклонили колени и поблагодарили Бога за все, почитали Слово Божие, спели псалом, сколько раз в мольбе усердной. Рассказали о прошлых переживаниях и надежде на прекрасное будущее. 2 часа пролетели, как несколько минут, и снова склонились мы на молитву и вместе с благодарностью сказали: «Господи, Тебе дана всякая власть на небе и на земле. Если угодно Тебе, то продли свидание». Через 5 минут после молитвы заходит много начальств в нашу комнату, и полковник, начальник управления, спрашивает: «Вы на свидание?» Я ответил: «Да, вот 10 лет не виделись, и нам дали только 2 часа». Он удивился и приказал начальнику лагеря дать нам еще 3 суток личного свидания. Начальник, который говорил, что никакого свидания не будет, смутившись, сказал, что мы не муж и жена, а только жених и невеста. Тогда полковник приказал, чтобы я ночевал здесь, а Лина в зоне, а с 6:00 до 22:00 позволил 3 свидания здесь. Мы поблагодарили полковника, и когда все вышли, мы со слезами радости поблагодарили Господа, поклонились в духе и истине за это чудо. Мы радовались, ликовали душой, пели, молились, читали Слово Божие, вспоминали родственников, друзей, одним словом, были на фаворе. Там же познакомились с братом-немцем, который несколько месяцев через покаяние радовался спасению. Он из Коми АССР, приехал к родному брату в лагерь, чтобы рассказать о любви Христа, и очень был огорчен, что брат его только слушает и не принимает Христа. На следующее утро около 7 часов заходит ко мне солдат-вахтер и говорит: «Наверное, к тебе. 2 женщины принесли завтрак на 2 подносах». Я взглянул через окно, они улыбаются, и вахтер разрешил им занести все ко мне в комнату. 2 минуты мы поприветствовались. Это были 2 сестры, которые уверовали в лагере. Я смущенно сказал: «Привез вам гостинцы, а вы мне столько много принесли». А они шепчут: «Это для того, чтобы нас пропустили к вам». И потом, когда я Лине передал гостинцы, то из лагеря сестры написали благодарственное письмо, и в отношении 2 новообращенных были слова из Писания: «Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны». Титу 3:14. Закончилось свидание. Предали друг друга в руки любящего пастыря, с некоторой печалью, но надеждой на Бога расстались, обещая любить друг друга. Во время свидания сердца и души были близки с Богом, что не было не только плотских желаний, но и мыслей таковых. И как Христос с фавора повел учеников, где ждал народ, так и наша христианская жизнь должна проходить среди народа. Вспоминаются слова из христианского гимна: «Но вдруг исчезнуло сияние, и ты такой же, как всегда, учеников повел в молчании, в долины, села, города. Ты их опять повел навстречу скорбям и ярости врагов, повел с неправдой в бой и сечу, в мир искушений и трудов. Когда ты сам идешь пред нами, тогда свершаем ряд побед, тогда мы радостны сердцами, тогда нам сладок твой завет. С тобой не страшны силы ада, на нас идущие с грозой, с тобой и в горечи отрада, с тобою свет во тьме ночной». В Москве опять радостные встречи с друзьями, беседы, общение с молодежью, некоторые разногласия в служении Богу. По просьбе одной верующей семьи я имел встречу с Карьевым, который пытался убедить меня, что я неправильно поступил, отказавшись от оружия, приводя в пример благочестивого сотника Корнилия, на что я ответил: «Корнилий до познания живого Бога был таковым, как и я был, а заповедь Христа – не убей, как вы понимаете». Беседа закончилась мирно, но я понял его духовное состояние и почему мне в Минске было зачитано письмо из СХБ. Из общения с молодежью в Москве хочу сообщить несколько поучительных событий. Сестра Зина рассказала о своем обращении. Работая медсестрой, она заболела злокачественной опухолью, саркомой ноги. Врачи предлагали удалить часть ноги с опухолью, на что она не согласилась, а затем уже соглашалась, но отказались врачи. И вот, будучи молодой, вместе с православной мамой, они в слезах просили Господа об исцелении. Во время молитвы она услышала ясный голос внутри, который подсказывал, чтобы она пила по несколько капель керосина ежедневно. Она не хотела, но по настойчивой просьбе матери стала пить, и опухоль стала уменьшаться и исчезла. Это было большим свидетельством для врачей и окружающих. В это время она встретила верующих, покаялась и обрела спасение. Любовью служила ближним. Хочу предупредить, чтобы больные со злокачественными опухолями не считали керосин средством исцеления. Исцелил Бог, и я ей сказал, чтобы она пила керосин. Как язык я просил Бога о продлении жизни, и было сказано: пусть принесут пласт смоков и обложат им нарыв, и он выздоровеет. Исайя 38:21. Сестре Кате, которой было около 30 лет, мастер цеха, неверующий, предложил выйти за него замуж. Она вначале не соглашалась из-за того, что он неверующий. Тогда он стал посещать собрание и настойчиво просить ее согласия. Она попросила моего совета, так как другие служители церкви советовали выходить замуж. Я пожелала встретиться с ним, и мы встретились в присутствии Кати. Он был очень любезен, подарил мне медицинский справочник с текстом Священного Писания, но духовно мертвый. Я Кате посоветовала молиться до тех пор, пока он действительно не родится свыше, поэтому пока и согласия не давать. Он же требовал немедленно ответить ему. Прошло очень мало времени, и он перестал посещать собрание, и, выругав ее, продолжал мирской образ жизни. Из сотни примеров, когда верующие сестры выходили за неверующих, одна только сестра через 8 лет привела мужа ко Христу, а в остальных случаях неверующие мужья или бросали жен с детьми и продолжали вести безнравственную жизнь, или жили с семьей, но издевались над женами и детьми. Бог не благословляет такие браки. 2 Коринфянам 6:14-16, Исход 34:16. И мы не сочитываем. А там, где в церквях есть такие нужды, то молодым братьям и сестрам советуем просить Господа о разрешении вопроса в молитвах и постах, а также и церковь должна делать это. Молодой брат Ваня познакомился с неверующей дочерью большого богатого военного человека. Она стала посещать собрание, а при встрече на квартире отец девушки подарил брату очень дорогую меховую, покрытую хромовой кожей, шубу, и брат пообещал поспешно взять его дочь в жены. Этим обещанием он связал себя, и потом много пришлось пережить, так как дочь была невозрожденная. Родители брата на брак не дали согласия, поэтому хорошее поучение – даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых. Исход 23:8. А вот Авраам поступил правильно, когда царь Содомский предложил имение ему. Он ответил, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал «Я обогатил Авраама». Бытие 14:23. Брат Миша, когда я был в Москве, однажды настойчиво предлагал пойти к родственникам на день рождения. При этом сказал, что они проводят время в беседах, просто и весело поют песни и мирно расходятся. День рождения был у мужа сестры моей матери, Кузьмы Григорьевича. Сначала действительно были беседы, я старался всем сказать о Боге. Затем угощение пищей, пивом и водкой. При этом играла музыка, затем началось пение, пляски, которые были так неприятны душе моей. И вдруг по какой-то причине мой брат стал спорить с именинником, который схватил нож и замахнулся на брата. Мне удалось быстро схватить его за руку, чтобы он не ударил Мишу, но виновник торжества старался вырваться и ножом ударить меня. Я мысленно стал взывать к Богу, и женщины отняли у Буяна нож, брата одели и увезли домой. А именинник начал бить посуду, порвал одежду на жене и начал ее избивать. Все гости быстро разбежались, а меня его жена со слезами умоляла не уходить. Мы его уговаривали и держали, а затем связали руки и ноги. Лишь к 3 часам ночи он уснул, а следом и мы. Когда же на другой день я сказал брату Мише, «Так хорошо вы проводите дни рождения», он мне ответил, «Впервые так получилось, при тебе, а когда тебя не было, то и такого не было». Я вроде и оказался еще виновником их драки, а брату сказал, что больше на их вечеринки не пойду, и дал себе обещание не ходить на подобное сборище, вспоминая Псалом 1. Правда, через некоторое время Кузьма Григорьевич и жена его покаялись и обрели спасение. Они посещали регистрированную церковь в Москве и больше не участвовали в вечеринках. Пришлось ему принимать водное крещение одному в реке. В их квартире уже собирались верующие, прославляли Бога, и они с радостью принимали друзей. Затем жена Кузьмы Григорьевича отошла в вечность. Мне пришлось участвовать и совершать их похороны. Родственники были довольны и со вниманием слушали Слово Божие, за исключением брата Миши, который не желал подобного слышать. Я удивлялся его неверию, ведь мама учила и его, и меня одинаково. По-видимому, безбожие, окружающее его в Москве, вытравило все божественное, хотя в отношении меня он много доброго сделал, и жена его, когда я учился в мединституте, и после заключения. Мы молились за их обращение к Богу, который вдохнул веру в его сердце через обстоятельства, о которых бы я хотел поведать. На майские праздники обычно они ездили компанией в деревню, чтобы поохотиться, половить рыбу, отдохнуть. Так собралось человек 6 и поехали. Отец встретил их на лодке, и 6 километров по озеру нужно было плыть в деревню. При встрече выпили на берегу. Показалось им мало. Заехали на остров, еще выпили. Жен не было, которые обычно в дорогах удерживают от водки. И вот один из них навеселе хотел поблагодарить отца и поцеловать, да подскользнулся. Упал на край лодки, которую залило водой, и перевернуло дно кверху. Все стали барахтаться, кричать к Богу о спасении. Вода холодная, только что растаял лед, и глубина 4 метра, до берега около 2 километров. Молодой племянник Толя, будучи трезвым, увидел, что мой отец уже пошел под воду, нырнул и поднял его, держась за дно лодки. На крик о спасении быстро подъехали рыбаки, приняли в лодку утопающих, а отца, захлебывающуюся водой, веревками вытащили на берег. Разожгли костер и побежали в деревню. Брат Миша растерянно плакал, просил у отца прощения, падая на колени возле него и обнимая его. Бог и тут пришел на помощь. Подъехал на лодке отдыхающий здесь неподалеку мой школьный товарищ, вылил из легких и желудка воду, стал делать искусственное дыхание, и отец ожил. Вещи все утонули, а потерпевших на повозке лошадьми привезли домой. Когда все отогрелись дома, отец сказал: «Да, по чьим-то молитвам Бог спас нас от смерти». А мама ответила: «Несчастные пьяницы, по молитвам Вани с Линой, которые всегда молятся о нас». Перед этим событием меня Бог вразумил в сновидении, что у них будет смертельная опасность, и мы с Линой усиленно молились, чтобы Бог избавил их от смерти или дал время покаяться. Бог услышал нас, и мы его благодарили. Брат Миша после этого начал верить в Бога, но по-православному, а отец при этом рассказал, что он тайно в душе верит в Бога с 42-го года и молится ему. Вера у него появилась после такого события. Он охранял железнодорожный мост, находясь в землянке. Ночью открылась дверь, и тихо вошли 3 человеческих скелета. От испуга зашевелились волосы на голове, и он стал их словами выгонять, но они медленно подходили к нему. Тогда он вспомнил молитву «Отче наш», которую учили в школе много лет назад, и начал молиться. Они повернулись и ушли, и отец сделал заключение, что если есть нечистая сила, то есть и Божья. С того времени он тайно верил и молился. И я встречал людей, которые начали верить в Бога после подобных ужасов в ночи. Иова 7:14. По приезду в дом родителей меня попросили, чтобы я помог отремонтировать дом и подсобное помещение. Я согласился, и всю весну и лето был занят этой работой, кроме воскресенья и праздничных дней. Вечерами почти каждый день собирались в доме верующие, Федор Федорович и Клавдия Ивановна, где проводили маленькие собрания. Многие люди православного вероисповедания нас сторонились, а некоторые враждебно и тайно умышляли зло. Ходил я и по домам, куда приглашали больные и телесно, и духовно. Больные телесно многие приходили ко мне, и я с молитвой помогал многим и платы никакой не брал, хотя некоторые все равно в знак благодарности давали что-то маме или мне. В соседнем селе был медпункт, где фельдшером была Валя, молодая женщина. Я повстречался с ней и объяснил, что ко мне обращаются больные, и я оказываю им помощь как односельчанам, и спросил ее, не имеет ли она огорчения, недовольства, зависти ко мне. Она ответила: «Нет, мне же лучше, если ко мне меньше обращаются». Оказалось, в жизни все было не так. Прошло 4 месяца, и вот к нам в дом из районного здравотдела приехали 2 женщины и стали расспрашивать о моей врачебной деятельности. Я все рассказал, как было. Они мне сказали: «По закону вас могут наказать за это». А я ответил: «А вы же знаете, что по закону, если медработник может оказать помощь и не окажет, а человек умрет, то могут наказать, и по закону совести он будет наказан. Если вы будете меня наказывать за помощь людям, наказывайте, но я буду делать людям добро». Они тогда сказали: «К нам поступило заявление, что вы занимаетесь этим с целью обогащения». Позднее несколько больных сказали, что эти женщины приходили к ним домой и спрашивали: «Сколько я беру денег за прием?» А те ответили: «Он ничего не берет». Уходя, они мне посоветовали поступать более осторожно, чтобы не писали на меня жалоб. Я же продолжал помогать людям, и Бог содействовал мне и защищал. Позднее выяснилось, что было написано еще одно заявление о моей религиозной нелегальной деятельности, за которую должны судить. Эти слухи дошли до родителей, и мама однажды со слезами говорит: «Сынок, тебя опять посадят в тюрьму за веру». Эти слова и слезы мамы подействовали сильно на меня, и я стал проявлять малодушие. Слава Богу, что через несколько дней Он избавил меня от этого следующим образом. Я спал в сарае на сене, и вот ночью Бог отнял сон у меня, как некогда у Артаксеркса, Есфирь 6.1. Я помолился, сказав: «Господи, что Ты хочешь мне сказать важное?» Я открыл Библию и в первой главе пророка Иеремии прочитал: «Не малодушествуй перед ними, чтоб я не поразил тебя в глазах их. Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя». Иеремия 1.17-19. Я покаялся в малодушии и в тот же день встретился с односельчанином Василием, который участвовал в написании заявления. Он лицемерно, с хитрой улыбкой спросил: «Как живешь?» Я ответил: «По милости Божией живу хорошо, но вот вы пишете заявление, чтобы посадили меня в тюрьму. Но если посадят, то Бог поможет мне. А что вы будете иметь от Бога?» Он стал отказываться, даже до слез, чуть ли не клялся. Но я ответил, что ни клятве, ни слезам его не верю, а из любви хочу добра ему и семье его после покаяния. Почему я так прямо и резко сказал ему? Потому что было от Бога на это свидетельство. И свидетельство от людей, а позднее и их признание. После этого разговора Господь допускает до фельдшера болезнь, рак печени, и через 3 месяца она умирает. Хотя и молился об исцелении ее, все прощал за ее действия. Жена Василия заболела головой и частыми кровотечениями, так что были при смерти. Я просил и им, и молился об ее выздоровлении. Бог коснулся ее сердца, и через подругу свою, пожилую женщину, она пригласила меня к себе. Я с молитвой оказал помощь, после чего она выздоровела и покаялась, стала очень доброй ко мне и моей семье, а я радовался, благодарил Бога и пел мой любимый псалом: «О Боже, Боже, дай мне силы за ближних душу полагать и в жизни вечно до могилы врагам обиды все прощать. Не дай мне с ложью примириться в суровой жизненной борьбе и научи меня молиться молитвой пламенно к Тебе». Но день придет, и скажет Бог Всесильный: «Довольно, север, узников отдай. Весна пришла, посев созрел обильный, своих сынов на труд вы провожай». В начале июня 1955 года пришла телеграмма от Лины из тюрьмы, что ее освободили, и завтра она будет в Москве. Сообщала номер поезда и вагона. Я очень обрадовался этой вести, поблагодарил Бога, сказал родителям, верующим, и тут же быстро собрался и поездом поехал в Москву. На Казанском вокзале встретили мы ее с московскими друзьями. Родственные объятия, поцелуи, приветствия, а она худенькая, бледная, всем улыбается и благодарит. На квартире у сестры Зины поблагодарили Бога, приняли трапезу, и мы с Линой отправились в семью брата по плоти Мишей, жены его Веры и 2 их сыновей. Встретили нас гостеприимно, по-человечески очень хорошо, но о Боге брат не хотел и слушать, а жена Вера, православная, слушала, но не внимала словам нашим о Боге. Брат обличил перед Линой меня в неправде, сказав: «Лина, хотя Ваня считает себя святым, но он часто говорит неправду». Я молчал, а Лина с удивлением спросила: «А в чем неправда?» И он рассказал. «Когда Ваня уходит к верующим, моя жена Вера спрашивает, когда он придет, чтобы приготовить ужин. Он обещает быть в 9 или 10 часов вечера, а всегда приходит позднее». Я выслушал эту горькую правду, покаялся и стал более внимательным к обещаниям, повторяя слова Иакова: «И язык огонь, прекрасно неправды». А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Иакова 3:8. «И если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или иное». Иакова 4:15. О, сколько мы, христиане, грешим языком своим и являемся соблазном! Позднее мне пришлось разбирать огорчение между двумя искренними сестрами. Одна говорит: «Ты так сказала?», а другая: «Нет, я вот так сказала». И обе говорят перед Богом. Предали это Богу, так как свидетелей не было, а я попросил у Бога ответа. И Бог разрешил это так. Друг как-то рассказал мне такой пример. Приехал я с работы, мальчик-сын встречает меня и жалуется: «Папа, мне жарко». А я отвечаю: «Мама одела тебе 10 одежек, вот тебе и жарко». Жена, улыбаясь, говорит: «А ну, посчитай». Посчитал, а там всего 4. Вот, друзья, так мы прикрашиваем языком в хорошую или плохую сторону. И если пройдет рассказ еще через несколько людей, то получается большая неправда. И сатана имеет в этом большой успех. Мы с Линой договорились, что я еду домой к родителям заканчивать перестройку, а она домой, в Кировоград, где повстречает родственников, друзей, и на осень я приеду в Кировоград, и мы вступим в брак. Я проводил ее с Киевского вокзала на Украину, а сам вернулся в деревню. Денег на брачный пир ни у меня, ни у Лины не было, а родители тоже были бедными, но я знал, что богатый у нас отец на небе, он и пошлет средств. Жизнь в деревне. Тут же одна вдова предложила мне собрать ей деревянный дом, пообещав заплатить мне 2000 рублей, хотя мастера бы взяли не менее 5000. Я обрадовался, согласился, и через 3 месяца отремонтировал свой дом, и вдове в основном дом был сделан, куда она перешла жить. Вдова эта была приближенной. Она отдала мне 1000, а дорогую не захотела отдавать по советам недобрых людей, потому что договора письменного не было, и судиться я не буду. Когда я это понял, то встретился с ней и откровенно поговорил. Она призналась, что по совету людей платить больше мне не будет. Я сказал, что требовать и судиться не буду, вспоминая слова из Писания. «Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам не терпеть лишения?» 1 Коринфянам 6:7. Не прошла и неделя, как пришел ко мне рыбак-односельчанин и предложил поехать с ним неводом ловить рыбу. Я помолился, согласился. Работа эта была тяжелой не только для меня, но и коренному рыбаку. Но Бог укреплял нас и благословлял обильно наш труд. Проработав около 2 месяцев, я заработал около 5000 денег и на целую зиму рыбой обеспечил родителей и, кроме того, помогал еще нуждающимся. В воскресенье мы не работали и проводили собрания в доме Федора Федоровича, или я ездил в регистрированные собрания в Балагое или Вышний Волочок, где мне предлагали проповедовать и проводить духовно-назидательные беседы. Узнав, что Лина освобождена, предлагали приезжать к ней в город и жить там, но мое сердце влекло на духовную родину, в Кировоград. В Балагое я останавливался в доме старицы, которая с большой любовью принимала нас. В беседах она рассказывала поучительные примеры. В послевоенные годы зашел как-то вечером в ее дом пожилой человек, плохо одетый, бледный, поприветствовал словами: «Мир вам!» И изъяснил просьбу, что он возвращается из заключения, а когда-то, в 1928 году, он к ним приезжал и проповедовал в церкви. И вот ему почти сутки нужно было на вокзале ожидать поезда. Не может ли он переночевать тут? Муж ее, старец, был проповедником до 28 года, а во время гонений отступил от Господа. Глядя на вид брата, старица усомнилась и не дала согласия. Тогда он сказал: «Раз вы сомневаетесь, я переночую на вокзале. попросив прощения, ушел. Женщина помолилась, и ее сильно осудила совесть. Быстро вышла она на улицу, но брата уже не могла возвратить в дом. После этого она стала более внимательно с молитвы принимать подобные прошения, и некоторых принимала и видела благословение, и радовалась. А некоторым отказывала, но совесть не судила. Очень много горя и скорбей она пережила от мужа-отступника. Однажды он вымогал деньги на водку, табак и другие непотребства, запрещал верующим приходить в дом, а ей ходить в собрание. Она молилась и постилась за его покаяние. Деньги на водку она не давала, тогда стал он угрожать, что убьет. Она удалилась в комнату и с воплем просила защиты у Бога. Во время молитвы муж стал кричать от боли в животе. Вызвали скорую помощь, забрали в больницу. Сделали операцию по поводу заворота кишок. А затем у него приключилось воспаление брюшины, и он 6 месяцев мучился и кричал от боли. А она продолжала молиться о его покаянии. И вот однажды прибежала санитарка и говорит: «Муж срочно требует, чтобы жена пришла к нему». И когда она пришла к нему, то он со слезами стал просить прощения. Она простила и сказала, чтобы он каялся перед Богом. Он ответил, что покаялся перед Богом. Через 2 часа он спокойно ушел в вечность. Такая обычно участь отступников, о которых апостол Павел писал коринфянам: «Предать сатане во изможение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». 1 Коринфянам 5:5. Из дома сестры я уезжал в Рыбинск к друзьям, и сестра предупредила меня, что если не будет билетов, то ночью не стоит возвращаться, так как пешком идти около 3 километров, а на повороте часто встречают бандиты, грабят и убивают людей. Я ответил ей: «Со мною ангелы и Господь будут охранять». Билетов не было, и я решил ночью возвращаться. И вот на повороте действительно идут 4 молодых парня. На меня напал страх, что меня ограбят, заберут Библию. И вспомнились слова, что я сказал сестре: «Со мною ангелы и Господь». Я стал усиленно молиться, и вот поравнялся с ними. Они все осмотрели меня и стали о чем-то спорить. А я быстрыми шагами стал удаляться от них. Дошел до дома сестры благополучно и благодарил Бога. Она спрашивает, почему я бледный, перепуганный. Я рассказал ей все, и как Бог испытал мою веру. На следующий вечер я уже смог взять билет и уехать в Рыбинск. В деревне продолжались наши маленькие собрания. Приходили посетители, и мы в простоте и веселье сердца прославляли Бога. На воскресенье кто-то один ехал в Вышний Волочок на собрание. Чтобы попасть туда, нужно было в 3 часа ночи выходить и около 12 километров идти по лесу пешком, затем ехать поездом 40 километров и автобусом, а на другой день с такими же пересадками обратным путем возвращаться. По обыкновению, придя вечером на собрание, я увидел на лицах знакомой пары мужа и жены печаль и скорбь. Поняв, что дьявол произвел свою работу, я спросил, что случилось.